Глава 7. Бильярд в половине восьмого. В управление Макс приехал в 7:20 утра, в половине восьмого напротив него уже сидел Семенов. Вообще-то, в такую рань на боевом посту можно было застать только дежурных, доходивших в ночное. Но Георгий на удачу оказался ранней пташкой. Это хорошо, поскольку у Кравцова к заместителю начальника оперативного отдела имелось сразу несколько дел самого неотложного свойства. «Понимаешь, Жора?» Один на один они продолжали называть друг друга так, как привыкли в прошлой жизни, но на людях, для официоза, переходили на имена отчества. «Не верю я в такую душевную щедрость, то есть кому-нибудь другому вполне. Он такой, он может, но не ко мне. У нас с ним как в 18-м не заладилось, так и не шло никогда. Я уж про 19-й молчу. И вдруг объявляется чуть ли не на третий день после моего возвращения, очаровывает Рошель и готовит мне вместе с ней сюрприз. Это с чего бы? Я ему кто? Может, в друзья набивается?» «В друзья? Это вряд ли. Я его, понимаешь, и в 19-м, правда, заочно, так сказать, за глаза, под расстрел определил за бегство с фронта. И он, Жора, не знать этого не может. Я приказа ни от кого не скрывал, да и сявки его поганые, которые из блатных или интеллигентов наверняка давно уже донесли». «Ну смотри», — пожал плечами Семенов. «Тебе виднее, только учти, времена меняются, люди тоже». «Горбатого могилы исправит», — раздраженно бросил Кравцов, вспоминая тяжелый взгляд карих, казавшихся темными глаз и черные точки наколок на нижних веках. Знающие люди подсказали еще тогда, в январе 18-го, после первой встречи у Одесской оперы, что наколки эти непростые, а очень даже особенные. Воры-законники так себя метили, а анархист Котовский, командир городского партизанского отряда, выходит, из той же породы происходил. Но не в этом суть. Япончик тоже был бандит, налетчик и аферист, но вот Винницкий для Кравцова свой, а этот — нет. «Зря раздражаешься». Жорж достал папиросы, взял одну и вопросительно взглянул на Макса, предлагая это дело перекурить. «Это, по сути, люди не меняются, а по форме очень даже склонны гибкость проявлять. Тот же Котовский, ну кто он был в 19-м? Никто. И в 20-м с трудом комбриг. А сейчас его Фрунзе вон как вознес. Может, ему страшно там на этакой-то высотище. Вот и ищет союзников». «Нет», — покачал головой Кравцов, прикуривая от зажженной Семеновой спички. «Не вытанцовывается». Он уже думал над этим, но ничего путного пока не придумал. То есть кое-какие мысли имелись, разумеется. Но, во-первых, этими предположениями он даже с Жорой поделиться не мог. А во-вторых, все там было очень неопределенно с этими догадками, словно болото ночью, да еще и в тумане. «А что у вас в 19-м произошло?» — поинтересовался Семенов, знавший, что на большинство вопросов он всегда получит от Кравцова исчерпывающие ответы. «Я в конце мая состоял при Рефаэнсовете 12-й армии». Макс вспомнил то время и искренне удивился, как они его тогда пережили. Теперь, по прошествию всего лишь 5-6 лет, гражданская война на Украине представлялась Кравцову кровавым хаосом, в котором тяжело ворочались или стремительно перемещались армии размером с полк и банды численностью в дивизию военного времени. Странное, страшное, но по-своему удивительно притягательное, словно доза кокаина, время. Время авантюристов и подвижников, героев и трусов, стяжателей и бессребреников. И степь. Почему-то ему часто вспоминалась горящая степь. Черное солнце, взмыленные, сходящие с ума кони и шашки, вытянутых вперед руках верховых. Еще гул артиллерии и дымные разрывы, и земля, дрожащая под слитными ударами копыт. «Вместо Жданова на армию пришел Эйдеман», — продолжал он между тем свой рассказ. «Но ненадолго. 12-ю уже летом расформировали, однако в конце мая Роберт Иванович направил меня начальником во вновь создаваемую 45-ю дивизию». Жданов Николай Александрович, генштаба-генерал. В РИ формировать дивизию в начале июня начал Савицкий, которого уже через несколько дней сменил Якир. «На ее формирование пошли части 3-й украинской армии. Помнишь такое?» «Ну какие там были части, я тебе рассказывать не буду, сам можешь себе представить. Якир сменил меня в конце июля, и я ушел в 8-ю армию на корпус. Но в июне как раз мне и пришлось командовать всем этим конным цирком. И заметь, положение у нас было аховое. Петлюровцы наступали, в тылу крестьянские мятежи и банды. Банд там, Жор, было столько, что мам не горюй». «Я помню». «Ну да, А Григорий Иванович, стало быть, принял вторую пехотную бригаду. Очень он этим фактом гордился, оркестр собрал. А через неделю Юрка Тютюнник опрокинул его бригаду ночной атакой и раскатал в блин. Мы потом этих самых котовцев по степи отлавливали и чуть ли не децимацию ему чинили. А комбриг исчез, и, по слухам, путь держал аж на пруд. Ну, случай, как мне доложили, не первый, даже не второй. В январе 19-го он аж до Киева добежал, и в 18-м, говорили, пару раз срывался. Вот я своей властью его и приговорил. Вот оно как, покрутил головой Семенов, словно воду стряхивая. Кучеряво, но только учти, Макс, эта история произошла давно, а потом, то есть буквально через месяц, он под Якиром и, значит, снова же под тобой больше года ходил. И ты его с бригады не снял, хотя власти начальника корпуса, тем более командарма, с лихвой хватало. То есть ты пойми меня правильно, Макс, я тебя ни в чем не упрекаю, сам под расстрельной статьей несколько раз ходил. Время было такое, война, и других людей у нас для той войны не было». Но посмотри на вещи его глазами. Он вполне может думать, что ты эту историю 100 раз забыл. Тем более теперь, после геройств его немеренных с 3 орденами Красного Знамени и должностью замнаркома. А в наркомах ходит, можно сказать, твой собственный благодетель, Макс. Он тебя из дерьма вытащил и в Москву послал. И он же негласно протежировал. Ты-то знаешь, Григорий это тоже знает. Он с Фрунзе в друзьях нынче. «Фрунзе — реалист», — пыхнул папиросой Макс. «И свою фракцию в РККА выстраивает грамотно и без спешки. Вот и Якир уже округом командует, и каким, и Белов в гору пошел. И ты, и я», — согласился Кравцов. «Только я как бы свой только наполовину. Тут же интерес Троцкого сложно не заметить, особенно в последнее время, но ты насчет Фрунзе не заблуждайся. Он хоть Троцкого в нужные моменты поддержал, всегда себе на уме, и ни в чьи сторонники записываться не спешит. Он и Феликс. Таких других двух в партии и не найдешь больше. Силы у них куда больше, чем у некоторых членов Политбюро. Но они здесь, а не там». «А вот это как раз и может быть ответом на твой вопрос». Жора затушил окурок, посмотрел с сомнением на пачку, но снова закуривать не стал. День только начинался, еще успеет накуриться. «Не знаю, что там у Котовского с Фрунзе за интерес такой обоюдный, но Дзержинский Гришку в замнаркомы пускать не хотел, это я точно знаю. Ты в Питере тогда был, а здесь такое творилось, только что не стреляли». «Впрочем, стреляли тоже. 2 покушения на Котовского было, одно еще на Украине, как я краем уха слышал, второе здесь, в Москве. И это второе, судя по почерку, Феликс устроил. Больше некому. Гришка чудом уцелел, пуля легкая пробила, а стрелял знаешь кто?» «Ну?» Этой истории Макс, к сожалению, не знал. Слухи ходили, разумеется, как без них. Но до Ленинграда никаких особых подробностей не дошло. «Ты такого менша по имени Мейерзайдер в Одессе не встречал случаем?» «Менш — человек с идиша. Следует иметь в виду, что в годы предшествующей революции сразу после нее среди членов левых партий, коммунистов, эсеров, анархистов находилось много евреев, а евреи, соответственно, еще не забыли в то время свой родной язык. Так что многие русские и украинцы, тот же Котовский или писатель Тынянов, знали еврейский язык в достаточной мере, чтобы на нем говорить или, во всяком случае, использовали отдельные слова, взятые из языка идиш».
«Майорчик, что ли?» — в голове Кравцова словно рыле щелкнуло. «Зайдер стрелял в Котовского?»
«Да»,
— кивнул Семенов и все-таки взял папироса. «Взял и Кравцов. И чем дело кончилось?» — спросил он, закуривая.
«Осудили на 5 лет».
«Что?»
«Ну он же вроде бы жену приревновал, а у Гришки репутация».
«Жена Зайдера — бывшая проститутка».
«Ну и что? Была проститутка, а стала жена красного командира. Зайдер батальоном командовал. Боевое прошлое, то да сё. Дали 5 лет. Через 2 года, как пить дать, выйдет по амнистии. Он же член партии был с 19-го года. Только странно это, ты прав. Он за Котовского держался, как за отца родного. И вдруг стрелять скверно пахнет».
«Скверно», — согласился Кравцов. «Вот ты и подними все это дерьмо. И про Зайдера, и про покушение, и что там имеет против Григория Ивановича Феликс Эдмундович. Дело Зайдера нам, разумеется, не покажут, но чем черт не шутит, может, у них где течет? Или в суде? И вообще люди деньги любят. Клад наш как».
«А чего ему сделается?» — усмехнулся Семенов. «Золото в цене не падает, только растет».
«Тогда давай, возьми в помощь Константина Павловича и вперед. Расследование пусть Саука ведет, но главный ты».
«Принято».
И учти, я хочу про это дело знать все, что возможно, и даже больше. Сказал же. И так быстро, как только возможно. Понял уже. Я знаю, что понял, но должен же я показать всю меру своей заинтересованности и обеспокоенности. Кстати, об обеспокоенности. Слушай, Макс, а это правда, что Лонгва наверху бильярд поставил?
Правда. Хочешь сыграть?
На самом деле, когда в 22-м обустраивали кабинет начальника управления, выяснилось, что прямо над ним, но уже под самой крышей, осталось изолированное после общей перестройки помещение бывшей мансарды. И лестница вдоль стены кабинета вела к потолочному люку, то есть именно туда наверх. Вот кто-то из сотрудников, кажется, это был Малкин, и предложил оборудовать там комнату отдыха для начальника управления, пробив заодно выход на черную лестницу, что обеспечит начальству большую мобильность и секретность перемещений. Вообще-то такая роскошь, как личные апартаменты при начальственном кабинете, была в те времена еще не в ходу, хотя у некоторых вождей комнаты отдыха уже имелись. Зато другие, тот же Феликс Эдмундович, ставили койку без всяких буржуазных вычурностей прямо в кабинете. За ширмочкой, так сказать, а то и без нее. Но в случае Кравцова такое решение подсказывала сама жизнь. Верхнее помещение оказалось, что называется, «не пришей кобыле хвост». Его трудно было использовать с любой другой целью, да и перекрытия над кабинетом начальника управления оказались тонковаты. Нельзя было исключить факт подслушивания. И хотя перекрытие вполне можно укрепить, лестницу сломать, а потолочный люк заделать, чтобы отдать комнату на какую-нибудь второстепенную надобность, решили не плодить сущностей и обеспечить начальника управления военконтроля нормальными условиями для отдыха, раз уж он, бедолага, горит на работе. Так возникла пресловутая комната отдыха, в которой, если имелось что ценное, так это старый кожаный диван, на котором удобно вздремнуть при случае минуток 120 для поправки общего расстройства организма. Но в бытность свою начальником управления Роман Войцехович поместил там изъятый у одного проворовавшегося красного командира бильярдный стол.
«Правда», — подтвердил Макс, бытовавший в управлении слухи.
«Хочешь сыграть?»
«Ну, если у тебя есть время».
«Времени нет», — усмехнулся Макс, «но у меня к тебе еще как минимум два поручения, и ты мне не рассказал, кстати, что там у тебя возникло вдруг в связи со словом «озабоченность».
«Не озабоченность, а беспокоенность», — поправил Семенов, поднимаясь вслед за Максом по крутой деревянной лестнице. «Охрану, как я понимаю, ты не возьмешь?»
«Правильно понимаешь.
Мне одного Гудкова за глаза и за уши хватает.
Я бы наружку за тобой пустил. Временно».
«Туптунов, что ли?» — удивился Макс. «А их-то на какой хрен?»
«А чтоб посмотреть, не пасет ли тебя или Рошель кто-нибудь другой».
«А знаешь что? Есть в этом что-то».
Макс задумался, представляя, как сам стал бы устраивать охоту на крупного зверя. Выходило, что если нет принципиального решения на устранение, вполне могли повесить хвост.
«Ладно, валяй».
Он выставил шары пирамидкой и убрал рамку.
«Двойку», — сказал Семенов, примериваясь к столу. «Заказные удары по пирамиде редко когда удаются».
Макс тоже взял кий и взвесил его в руке.
«Не учи ученого!»
Жорж выставил биток справа между ближней и средней лузами, прицелился, ударил. Биток пролетел поле справа от пирамиды, отскочил от заднего бортика и аккуратно послал крайний правый шар в основании пирамиды, двойку, прямехонько в лузу под правый локоть Семенова.
«Браво!» —
сказал Макс, по достоинству оценив скромность Жоржа. Сам бы он попробовал забить единичку в среднюю лузу, но хозяин, как говорится, барин. Помнишь наш план по поводу спецчастей?
«Не забыл».
«Надо к этой теме вернуться. Я тут обмозговал это дело на досуге», — откровенно усмехнулся Кравцов, вспоминая свои досуги в округах. «Нам нужны городские боевики, уж не знаю, как их назвать. Группы захвата, группы силовой поддержки». Надо еще подумать, но смысл ясен. Это должны быть бойцы, способные организовать задержание вооруженного преступника, устроить засаду, ворваться на защищенный объект, квартира там или еще что. Что это может быть еще, Семенов, надо полагать, и сам догадается, не маленький. Это раз, а два, соответственно, настоящее воинское формирование. Для начала 2-3 роты или сотни, максимум полк. Больше не потянем, да и товарищи из наркомата не позволят, но полк вполне. Люди, способные взять вооруженных бандитов, диверсантов или шпионов на местности. В лесу, в поле, в горах. Выследить, приблизиться, взять, по возможности, бесшумно. Догнать, если потребуется. В конце концов, устроить засаду и всех в ней положить.
«Ну, это не проблема», — ответил Жорж, резко отправляя в путь очередной шар.
«В Туркестане сейчас таких хватает, да и на Украине, в Беларуси.
Чё не поискать ещё можно? Они с бандами навоевались, опыта накопили выше головы. Есть там рукастые мужики, которым на гражданке голодно и скучно. Ещё один шар в лузе. Дуплет. А вот городские. Лучшие уже давно в ГПУ служат.
А у нас? Макс достал из кармана трубку и стал её неторопливо набивать. У нас что, таких нет?
Таких нет. Про группу Колядного Жора, разумеется, не знал. Это были тайны другого порядка. Пятёрка.
Нет, значит, надо учить.
Научим, пожал плечами Степанов.
«Найди приличных людей», — предложил Макс, провожая взглядом очередной шар, отправившийся в замысловатое путешествие меж трех бортов. «Сам все не делай и Павлуновскому скажи, что это не в обход субординации, а из уважения к нему. Впрочем, не надо, я сам с Иваном Петровичем поговорю. На нем оперативный отдел, а тебе, мне кажется, эта тема будет куда интересней».
Павлуновский Иван Петрович, 1888-1937, член РСДРП с 1905 года, бывший начальник особого отдела 5-й армии Восточного фронта. С 1920 года являлся полномочным представителем ВЧК, позже ОГПУ по Сибири. Руководил поимкой и уничтожением генерала Р. Унгерна. В этой реальности с 1923 года начальник оперативного отдела управления военконтроля и член коллегии управления.
«Допустим», — согласился Семенов и, отложив кий, вопросительно посмотрел на Макса.
«Пока пусть будет в качестве силового отделения оперативного отдела».
«Силовой. Звучит нехорошо.
Вот и придумай название. В перспективе это твой собственный отдел. Что-нибудь вроде активных операций. Ну, не знаю. Думай».
«Принято.
Что еще?»
«Я хочу создать отдел разведки». «Ну, не разведки, разумеется, а активная контрразведка. Собственная разведка военконтроля. Не знаю, но смысл понятен. Или нет?»
«Понятен», — кивнул Семенов. «А я тут при чем?»
«Подумай о кандидатуре руководителя отдела», — сказал тогда Кравцов и улыбнулся. «Это я по дружбе прошу, а не как начальник. Мне на эту должность волк нужен с лисьим умом, никак не меньше».
До полудня колесо вертелось так, что, как говорят на Руси, ни вздохнуть, ни пернуть. Дел накопилось множество, тем более, что Макс не только восстанавливал разрушенное, он и новое строил, предполагая ввести в практику контрразведки такие приемы и методы, до которых не додумались еще и признанные мастера этого дела — немцы да англичане.
«Но ничего», — думал Кравцов в азарте, — «дайте срок, такого монстра вырастим, ЧК от зависти удавится».
Были у него и другие, вполне наполеоновские планы. Теперь был чай не 21-й год на дворе. Макс только не знал пока, как подступиться к главному, как не решил пока и того, каким должен стать пусть не идеальный, но приемлемый с точки зрения соотношения цена-качество искомый локомотив истории. Он твердо решил, чего не хочет допустить на пути в коммуну. Оставалось понять, что из оставшегося люди и средства, возможно, и достаточно, чтобы в конце концов сделать там остановку.
«Март 18-го», — сказал Кравцов. «Ты встречала Котовского в марте в Елизаветграде».
«В Екатеринославе», — кинула Маруся.
«Ну что хочешь с ним делай, а назвать Никифорову Марией Григорьевной Макс не мог, даже мысленно. Только мысленно, поскольку бандитку Марусю Никифорову казнили белые в сентябре 19-го года».
«В Екатеринославе. Что он там делал?»
«Бежал с фронта. Ты же помнишь, немцы начали наступление, взяли Киев».
«Я был в Одессе с Муравьевым». Макс вспыхнул трубкой и прищурился, вспоминая Котовского. Григорий Иванович командовал сотней, входившей в тираспольский отряд. Среднего роста, ниже Кравцова на голову или даже больше, но крепкий, жилистый, из тех, про кого говорят силач-едок. Ел много. Макс как-то раз видел, как Котовский умял яичницу с салом из двух дюжин яиц. Еда в нем сгорала, видно, иначе давно должно было разнести, но полнеть Григорий начал, как рассказывали Кравцову, значительно позже, после тяжелых ранений, то есть уже году в 20-м. А тогда, зимой 18-го, о дородности не могло быть и речи. Был быстрым, решительным, но притом нервным, дерганым, иногда начинал вдруг заикаться, да и в глазах виделось нечто.
«Ну да», — вспомнил Кравцов,
— «он же эпилептик». Макс сам был свидетелем одного такого приступа, летом 19-го, уже после того, как Якир уговорил его отменить расстрельный приказ. Вернее, уговорил не обижаться на то, что приказа не выполнил.
«Эпилептик. Значит, может быть, коварен и скрытен, что при его уме несложно и злопамятен. Определенно, кто-то об этом писал, но кто? Ламброза, Шарко, Жанне». Чезаре Ламброза, 1835-1909, итальянский тюремный врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии в уголовном праве, основной мыслью которого стала идея о прирожденном преступнике. Жан-Мартен Шарко, французский врач-психиатр, учитель Зигмунда Фрейда, специалист по неврологическим болезням. Жанне Пьер, французский психолог и психиатр, годы жизни 1859-1947.
Нестор предложил ему присоединиться и прорываться вместе в Гуляйполе. Я тоже хотела тогда идти по тылам немцев. А Гришка струсил, распустил отряд и ушел в бега.
Понятно.
А мне нет, вскинула взгляд Маруся. Ты под Котовского копаешь?
Скорее он под меня.
Не связывайся,
спокойным голосом предложила она. Это ты мне говоришь? Удивился Кравцов.
Я.
Кивнула Никифорова, играя коробком спичек. Обычно руки выдают истинный возраст женщин. Не так было с Марусей. Судя по рукам, ей все еще было 20.
«Сейчас не 18-й год, Макс, и ты не командир красногвардейцев. Твой командир Муравьев расстрелян, и половина твоих друзей лежит в земле».
«Звучит мелодраматично».
«Но по существу верно. Скажешь нет?»
«Наверное, да», — согласился Кравцов. «Собирайся, товарищ Ольга, за границу поедешь, в командировку».
«Куда это?»
«В Марсель. В Париж не помешало бы, но, боюсь, тебя там могут узнать».
«Меня теперь только ты один узнаешь».
«Не скажи. У художников взгляд наметанный. Впрочем, думаю, можно попробовать, но только осторожно. Ты мне обещаешь?»
«Я смерти не ищу», — усмехнулась в ответ Никифорова.
Хорошо усмехнулась по-дружески, как в прежние годы. «Ладно, значит, Париж. Потом съездишь в Стамбул и пароходом через Одессу домой. На все про все месяц, самое большее — 2». Было около 5, когда референт доложил, что звонят из наркомата. Замнаркома Котовский хотел бы переговорить с начальником управления Кравцовым. Терпеливы, однако. А еще говорят, что эпилептики нервически не сдержаны. Но следует отметить, телефонировал Григорий Иванович исключительно вовремя. Макс успел с утра переделать множество неотложных и первоочередных дел. Их набралось неожиданно много. Куда больше, чем мог заранее предположить. А перед самым звонком из наркомата Кравцов закончил разговор с молодым лингвистом из университета, Александром Ивановичем Смирницким, договорившись с ним о переводе на русский язык крайне поучительной книги английского контрразведчика Фердинанда Тахая «Секретная служба». В будущем Смирницкий – профессор и первый заведующий кафедрой английской филологии МГУ. Книжку эту привез из-за границы один из питерских морских инженеров, и она Максу весьма понравилась. Разговаривая же теперь со Смирницким, он подумал, что в принципе особую группу перевода, хотя бы с основных европейских языков, следует завести и в управлении, точно так же, как и свое, пусть и маленькое, издательство. Обговорили гонорар, стали прощаться, тут и образовался звонок из наркомата.
«Здравствуй, Макс Давыдович», — пробасил в трубку Котовский. «Как живешь?» «Не спрашиваю, знаю, видел. Жена красавица и сам не дурак, то есть все путем».
«Здравствуй, Григорий Иванович. Кравцов не помнил, чтобы они с Котовским переходили на «ты», но устраивать истерику из-за такой малости не собирался.
Если ждешь, спасибо не скажу».
«Зачем обижаешь? От всей души. Узнал, что мой любимый комдив живет в пустой квартире, ну и посодействовал. Тем более я же твоей жены еще ни разу не видел».
«Вот козел. В одной фразе 2 намека, но ничего вроде бы и не сказано».
«Увидел?»
«Да упаси Господи!» —
рассмеялся на другом конце провода Котовский, поспешивший свернуть все на шутку.
«Других баб, что ли, нет? Меня уже один ревнивец чуть до смерти не застрелил, оно мне надо».
«Ты что, действительно спутался с женой майорчика?»
«Давай, Макс Давыдович, встретимся тет-а-тет, как говорят у нас в Одессе, и за все поговорим. На этом проводе ушей больше, чем надо. Так мне кажется. А тебе?»
«Приезжай, если хочешь», — предложил Макс.
«Так у тебя, небось, кроме чая ничего и нет. Давай ты ко мне. Я тебя таким коньяком днестровским напою. Пальчики оближешь».
«В наркомат?» — уточнил Кравцов.
«А куда же еще? Только ты ничего такого не думай, Макс Давыдович. Я человек не гордый. Не на поклон едешь, в гости. Посидим. Выпьем, поговорим за жизнь». «Вот скажи, Макс Давыдович, сколько надсмотрщиков нужно, чтобы народ не баловал?»
«А что вдруг?» Макс сидел у Котовского уже больше часа, и первые пол-литра под прошлогодние украинские яблоки и туркестанский урюк и кишмиш Ушли легко и просто, словно чай. За разговором ушли. За непринужденной по виду беседой. За воспоминаниями о безобидных пустяках. Кравцов, однако, не заблуждался. Котовский его не потрепаться зазвал.
«Да понимаешь, мало что ГПУ бдит, так теперь и твои хлопцы жизни не дают».
«Я на управлении пятый день, а до того, как и ты строевым командиром был. Рассказать тебе, Григорий Иванович, о морских силах Балтийского моря? Это я запросто, только попроси. А если случились непонятки с управлением, будь добр, товарищ замнаркома, разъясни, в чем проблема. Будем думать».
«Эк, загнул. Выпью».
Котовский откупорил вторую бутылку и разлил золотистый пахучий напиток по стаканам.
«Ну, за коммунизм! Чтоб нам в том коммунизме жить довелось!»
«За коммуну!» Вспомнился от чего-то еще не снятый в этом мире, да и снимут ли когда-нибудь подвиг разведчика.
«За нашу победу!» — кивнул мысленно Кравцов, прокидывая коньяк в рот. «За коммуну!» «Украинская ЧК!»
Котовский вытер губы тыльной стороной ладони и потянулся за папиросами, чего и Макс вдруг остро захотел курить.
«Поставила уполномоченным по Молдавии Леню Заковского. Помнишь Леню?»
«Григорий Иванович, ну что ты несешь, прости господи». Кравцов выбил над бронзовой пепельницей свою видавшую вид английскую трубку и сунул щепоть в кисет за табаком. «Откуда мне знать твоего Заковского? Я же не чекист, и на Украине давно не был». Он аккуратно, даже несколько излишне методично начал набивать трубку. Алкоголь брал свое. Следовало усилить контроль.
Ну да».
Котовский закурил, выдохнул дым, раздраженно махнул рукой, разгоняя сизое облако, возникшее перед лицом.
«Нормальный мужик. Был раньше председателем одесского губотдела. В общем, знаю я его давно. Еще в гражданскую встречались. Он на Южном фронте командовал отрядом особого назначения».
«Так это Штубиш, что ли?» — вспомнил Макс. «Латыш! Я его по Питеру помню. 17-й». Кравцов закурил, наконец, и вопросительно посмотрел на Котовского.
«Точно!» — кивнул тот. «Штубис! Я его уж, прости, как Леню Заковского знаю».
«Бог с ним», — отмахнулся Кравцов. «Он все равно не в моей компетенции».
«Это точно», — подтвердил Котовский, разливая по новой. «Но вот Левка Задов, сука махновская, твой человек».
«Ты Зиньковского имеешь в виду?» — спросил Кравцов, попыхивая трубкой.
«Начальника махновской контрразведки». «Он теперь на отделении военконтроля по Приднестровью сидит».
«Опаньки! Так просто? Он что, совсем сдурел? Так запросто козырь сдавать?»
«Извини, Григорий Иванович, но я до сего часа не знал, что Лев Зиньковский служит в военконтроле. Честная большевистская».
«А что?» — спросил он через мгновение. «Не срослось, что ли?»
«Есть мнение, что копает, сука, под меня. По заданию Троцкого».
«Ты не обижайся, Григорий Иванович, но Льву Давыдовичу только под тебя копать. Больше дел у него нет. Но если даже допустить, Задов-то здесь при чем?»
«Не скажи!» — Котовский опять взялся за бутылку. «Ты вот не троцкист, это я доподлинно знаю. Симпатизируешь, может быть, но не шестеришь. А Левка Задов, как есть в одесский актив троцкистской платформы входил. Лева с Левой всегда общий язык найдут».
«На что намекаешь?» — вскинулся Макс.
«Вообще-то, он знал, что Котовский не антисемит, но уж больно карта была козырная. Вторая по счету». «Да ни на что!» — огрызнулся Котовский. — «Окстись, меня самого легче в жиды записать, чем в антисемиты. У меня, считай, вся жизнь между евреями прошла, я с самим японцем дружил».
— «Выскажись уже», — предложил тогда Кравцов, понимая, что пришло время для некоторой степени откровенности.
— «О чем?»
Глаза Котовского смотрели трезво, оценивающе, он словно выглядывал изнутри чужого, несколько одутловатого, нездорового лица.
— «О том!»
Кравцов не собирался попадаться на эту незамысловатую уловку. «Если знает, пусть сам скажет, тогда и разговор состоится».
«Они же похожи, хоть и не близнята», — сказал Котовский.
«Значит, знает».
«Это ты кому другому расскажи», — предложил Макс, пыхнув трубкой. «Может быть, и поверит».
«Знаю я. Неважно откуда, а знаю», — сдал назад Котовский. «Просто знаю, понимаешь? Знаю, что она Лискина младшая сестра».
«Ну вот ты и сказал».
«И что с того?» Кравцов даже улыбнулся в душе. Теперь хотя бы один из козырей. Котовского становился ему ясен, хоть и не до конца, отнюдь нет. Наверняка что-то было припасено Григорием Ивановичем, но не сразу.
«Да ничего!»
Вполне естественно улыбнулся Котовский, снова разливая коньяк по стаканам.
«А только бриллианты Ржевского-Раевского так и не нашлись».
Ржевский-Раевский Борис Михайлович, известный авантюрист времен революции и гражданской войны.
по некоторым данным, являлся агентом ЧК в оккупированной Одессе. Погиб при невыясненных обстоятельствах в январе 1919-го.
Это я так, в качестве гипотезы, излагаю. В Одессе говорили, что Ржевского убили бандиты-япончика, а брюлики будто бы в Турцию утекли тогда же, в феврале 19-го.
Значит, все-таки клад японца. Ну-ну.
Ну и в чем здесь цимес? В том, что Лизу убили вместе с Мишей твои люди, спокойно уточнил Кравцов. Урсулов там был, еще кое-кто. И не спорь, Григорий Иванович, я это точно знаю. Мне Тибор Самуэли в мае 19-го все в подробностях рассказал. И про тебя, и про Подвойского, и про Мишу с Лизой. Теперь, когда Тибор, один из создателей и руководителей Компартии Венгрии, был давно мертв, его расстреляли австрийцы все в том же проклятом 19-м году, Макс мог валить на покойника все, что угодно. Тибор ведь и в самом деле служил политработником в 54-м имени Ленина Советском стрелковом полку 3-й Украинской армии. А Миша Японец был командиром этого полка, и его убийство прикрыли липой о мародерстве и трусости бойцов полка, которые на самом деле трижды опрокидывали петлюровцев. Они бежали от них, как братва Котовского. Обвинили и убили без суда и следствия, расстреляв выстрелами в спину и Мишу Винницкого, и его жену Лизу, и еще несколько близких к нему людей штаба полка. И то, что Лиза выжила и рассказала, что и как произошло тогда на станции Вознесенск, знали только Кравцов и еще несколько людей, которые болтать о таком не станут. Кравцов даже Рошель ничего об этом не рассказал. Ни к чему ей все это знать. Одна головная боль и только. Да и свидетельство Лизы, увы, к делу не пришьешь, а ответный огонь вызвать легче легкого. Но теперь обстоятельства изменились. Котовский предполагал использовать эту подлую историю в своих целях, а значит, и Максу таиться больше нечего. Однако и раскрывать все свои карты до времени он не собирался.
Поживем увидим.
К сожалению, Лиза не знала, за что убили Мишу. Как, впрочем, и Котовский, к счастью, не знал, что есть живой свидетель тех событий. Это отнюдь не Урсулов и не Сингжов, и непокойный товарищ Самуэли.
Участники событий, приведших к гибели командира 54-го стрелкового полка Михаила Вольфовича Винницкого, известного как Мишка Япончик.
Посидели еще с полчаса, выпили вторую пол-литровку, попугали друг друга мелкими ужасами из прошлого и настоящего, и вдруг как-то мягко и даже ненавязчиво перешли к делу. И получилось, что все остальное — лишь игра и уханье в тумане, а дело заключается совсем в другом. «И не для того, чтобы ворошить прошлое, вернее, не только за этим», пригласил Котовский Кравцов к себе в наркомат. «Это ненормальное положение», — сказал Котовский в очередной раз, разливая коньяк. «Ты, Макс Давыдович, военный человек, должен понимать такие вещи лучше меня».
Два раза за вечер поступало предложение перейти на имена без отчеств, но Кравцов не соглашался. Ему некоторая дистанция, обозначенная поминанием отца, не мешала, а напротив, помогала вести трудный разговор, тем более под алкоголь. Вообще-то Кравцов любил выпить и умел это делать, однако никогда не путал божий дар с яичницей. Серьезный разговор он предпочитал вести на трезвую голову, точно так же, как никогда не пил во время боев.
«Командовать в хмелю — дурная идея. А ну, как прикажешь, чего сгоряча? Нет, не годится. Была б его воля, пьяных командиров расстреливали бы на месте. И этот разговор не стал бы вести под коньячок. На самом деле вообще не начал бы, но выбора ему не оставили». Инициатором разговора был Котовский. И останавливать замнаркома, да еще такого, как Григорий Иванович, на полуслове могло оказаться хуже, чем продолжать.
«Давай без обиды личности», — предложил Котовский. «Просто посмотри на вещи объективно. Рифвоенсовет — это же коллеги наркомата по военным и морским делам. Не веришь? Проверь в решениях СНК и в ЦИК. Там все так и записано. Коллегия наркомата потому, и нарком естественным образом являлся председателем РВС. Так во всех наркоматах, ты же знаешь. Вот есть у нас Народный комиссариат финансов, а в нем коллегия и председательствует в этой коллегии их нарком Григорий Яковлевич Сокольников, понимаешь?»
«Понимаю», — кивнул Макс. «Только тогда позволь и мне пример привести. Есть у нас Совет народных комиссаров, так?»
«Так»,
— согласился Котовский, не сообразивший, видно, куда клонит Макс.
«Так».
Кравцов хотел было пыхнуть трубкой, но табак прогорел, и трубка погасла. «И стало быть, товарищ Сталин должен председательствовать, по идее, во всех коллегиях, какие при СНК состоят. Но ведь не председательствует. Впрочем, я тебе, Григорий Иванович, и лучший пример дать могу. Формально ОГПУ — управление при СНК, а реально
ты себе разграничение полномочий между Дзержинским и Белобородовым хорошо представляешь. И что получается? У Феликса в ГПУ своя коллегия, а у Белобородова в наркомате своя. У Михаила Васильевича коллеги-наркоманта уже больше года работает. И ничего, справляется. И у Льва Давыдовича в РВС теперь 11 человек состоит. Вполне себе коллеги. Разделились. Каждый теперь сам по себе живет. Не вижу причин, чтобы что-нибудь менять. А добра добра не ищут.
В описываемое время Александр Георгиевич Белобородов возглавляет НКВД.
Ну, это отговорки, положим. Котовский разливать не забывал, но пить не спешил. Тоже, видно, чувствовал, как нарастает напряжение.
РККА не может себе позволить два органа управления.
Три. Коротко поправил собеседника Кравцов и снова выбил трубку. Большая бронзовая пепельница на огромном дубовом столе замнаркома уже пополнилась окурками и кучками прогоревшего в шлак табака.
«Три», — повторил Макс, — «или даже четыре». «Почему это три? Откуда?»
Котовский или в самом деле не понял, или придуривался. «Есть еще политуправление, а оно формально, в подчинении ЦК партии, что, разумеется, непорядок. Должно быть в составе РВС. Ну, посуди сам, Григорий Иванович. Не может же нарком командовать еще и главным политическим управлением Красной Армии. Это сейчас у нас нарком, член ЦК Фрунзе. А если завтра главкомом, а нарком и есть по новому статусу главком, назначит Вацетиса или Каменева? Как же они с секретарем ЦК Бубновым будут руководить? Так что на данный момент выходит три центра управления, не считая секретаря ЦК по военным вопросам». Говоря это, Макс набивал трубку, отметив краем сознания, что держится молодцом, даже пальцы не дрожат. Теперь же он замолчал, прикуривая от зажженной спички, и Котовский тут же перешел в контрнаступление.
«Дела политические. Они и завсегда будут сами по себе. В гражданскую комиссары командирам не подчинялись».
Я осекся, сообразив, какую сморозил глупость.
«Так точно», — подтвердил Кравцов, пыхнув трубкой. «Командиры подчинялись комиссарам, а те, в свою очередь, политуправлению, которое находилось в прямом подчинении РВС или напрямую Реввоенсовету армии или фронта. Ну а те, соответственно, РВСР».
«Ну то дело прошлое».
Котовский жестко, впрочем, без хлопания положил пухлую ладонь на стол.
«А нынче вопрос по-другому стоит. Михаил Васильевич тебе не чужой. В 21-м, если бы не он, да и она, был бы ты сейчас, Макс Давыдович, в лучшем случае пенсионером. И никаких тебе Рошелей и округов, окурок», — кивнул он на пепельницу.
«Оскорбляешь?» — прямо спросил Кравцов.
«Да не в жизнь», — осклабился, переходя на одесский выговор завнарком. «Я тебе, товарищ Кравцов, жестокую правду жизни излагаю, а ты слухать не желаешь. Ну что ты в самом деле кочевряжешься, Макс Давыдович? Фрунзе же тебя все время опекает. Где бы ты был, если бы не он? И смотри, Михаил Васильевич своих людей не бросает. На меня взгляни. На Иону, на Ивана, на Лебедева».
Якир Иона Иммануилович, 1896-1937, как и в РИ, командующий войсками Украины и Крыма. Белов Иван Панфилович, 1893-1938, командарм первого ранга, 1935, в данное время, как и в РИ, помощник командующего Московским военным округом. Лебедев Павел Павлович, 1872-1933, генерал-майор ЦА, в ГВ бессменный начальник штаба у Фрунзе, в данное время, как и в РИ, начштаба Украинского военного округа.
«На себя, в конце концов, посмотри. На Питер кто тебя поддержал? Думаешь, само с неба упало, а на управление? Полагаешь, Троцкий такой вопрос без наркома утрясти может? Твою кандидатуру, между прочим, в ЦК и на Политбюро обсуждали. А сольются органы управления, объединишь региступра и военконтроль, Феликс с жадности удавится. Дело, говорю. А Льва куда?»
«Так у Льва в СНХ разве мало? Можно и наркомат, или еще что? РККА пусть будет в одних руках, а потом Фрунзе Троцкому не враг, ты же знаешь».
«А я вам зачем понадобился?» Вопрос напрашивался.
«Так, говорят, на пленуме тебя в ЦК коптировать собираются».
«Собирается, значит, ну-ну». Выходило, что Котовский умный-умный, а дурак. Одним словом, переоценил его Макс. Не так и умен, и хитрости его не такие уж и хитрые. «Я должен подумать!» Кравцов выцедил очередную порцию коньяка, по правде сказать, даже не ощутив его вкуса, улыбнулся, соловело, и мигнул, как если бы боролся со сном. На этом, собственно, разговор закончился.
«Ну ты и набрался!» — Рошель смотрела на Кравцова без осуждения, скорее с интересом, и все-таки сочла нужным подпустить в голос язвительного холодка и укоризненного покачать головой. «С кем пил-то?»
«С одним человеком. Как думаешь, горячая ванна в половине двенадцатого — это буржуйство или все-таки можно себе позволить?»
«Тебя еще сильнее развезет».
«Нет, не думаю».
Макс прислушался к ощущениям. Получалось, что не так он и стар, вполне, и горячая ванна ему не помешает, скорее наоборот. «Ладно», — пожал плечами Рошель. «Уголь есть, сейчас горелку разожгу».
Горелка, угольный бойлер, была предметом гордости хозяйственного управления. «Ну, хоть за это я Котовскому ничего не должен».
Макс снял поясной ремень, положил кобуру с люгером на тумбочку со своей стороны огромной и, честно говоря, излишне роскошной кровати, являвшейся центральным компонентом спального гарнитура, стянул через голову летнюю рубаху, оставшись в исподнем.
«Вот же сука!» —
подумал он, усаживаясь на пуфик, чтобы стащить с ног сапоги. Разговор не шел из головы, не покидали тревожные мысли. Алкоголь не сглаживал эмоций, не смягчал гнев, но верить ему опасно. Под водочку порой принимались такие решения, что мама не горюй. Следовало обождать и обдумать все на свежую голову, отмучившись. «Ну все-все», — осадил себя Макс, стаскивая второй сапог.
«Это ничего, что я в исподнем пробегусь?» — спросил он через открытую дверь.
«Вы что, керосин пили?» — откликнулась откуда-то издали Рошель. «Ты бы еще чего спросил?»
Вопрос действительно был так себе. Глупый, одним словом, вопрос. Кравцов размотал портянки, снял шаровары, бросил на себя взгляд в напольное зеркало и покрутил головой. Как ни странно, именно шаровары, а не галифе и рубаха вместо френча, так это называлось, форма образца 1924-го.
«Бывает и хуже».
«Ты что-то сказал?» — тут же откликнулась Рошель. Он и не слышал, как она появилась в дверях.
«У тебя папиросы есть?»
«Есть». Она вошла в спальню, обошла кровать и, достав из своей тумбочки коробку дукатовской герцеговины «Флор», бросила папиросы на его сторону плотного шелкового покрывала, темно-зеленого, расшитого как бы потускневшим золотом. Нечто похожее, помнилось, было в спальне родителей. Давно и неправда.
«Спасибо».
Макс взял папиросу и пошел в ванную. Облицованная белым и голубым кафелем ванная комната была просторной и пуста. Лишь в центре помещения высилась солидных размеров чугунная ванна на львиных ножках. Монстр, судя по всему, еще дореволюционный, но на удивление хорошо сохранившийся. Во всяком случае, маль нигде не оббилась, и шестигранные гайки-муфты из бронзы и латуни масляно отсвечивали на темных железных трубах. В колонке гудел огонь, и из крана лилась мощной струей, парившая в прохладном, остывшем к вечеру воздухе вода. Макс постоял немного, дожидаясь, пока наберется побольше горячей воды. Потом разделся, бросив пропотевшее исподнее в угол, подошел к колонке, прикурил от огня, почувствовав на лице жаркое дыхание пламени, и, забравшись в ванную, с облегчением вытянул ноги. Вода внезапно оказалась, пожалуй, излишне горячей, но так даже лучше. Она не просто согревала, жгла, приводя в равновесие напряженные нервы и уставшее тело.
«Не помешаю?»
«Ты мне никогда не мешаешь».
Рошель явилась с табуреткой в руках и зажженной папиросой в губах. Посмотрела на Кравцова внимательно, пыхнула сизо-прозрачным дымком, поставила табурет неподалеку от ванны, села.
«Рассказывай».
«Не надо тебе этого».
«Много ты знаешь, чего надо, а чего нет. Рассказывай».
«Иди ко мне», — предложил он тогда.
«Ты пьяный»,
— ответила она, но Макс не услышал в ее голосе слова «нет».
«Не заставляй себя упрашивать», — улыбнулся Кравцов. «А рассказывать не о чем. Был у одного большого человека». Говорили о разном, в том числе и о таком, что идет под грифом «совершенно секретно». «Вот, собственно, и все. Иди ко мне.
Надо бы хоть свет выключить».
«Выключи», — не стал спорить Макс.
Рошель встала, высокая, стройная, в простом домашнем платье, которое и не должно было, по идее, ничего показывать, но все равно не могло ничего скрыть.
«Безумие какое-то».
Но она подошла к стене, опустила эбонитовый рычажок, выключила лампочку под потолком. Стало темно, но ненадолго. Как только глаза привыкли, мерцающего красно-желтого света от пламени, игравшего в угольной горелке, оказалось вполне достаточно, чтобы увидеть, как, заведя руки за спину, растягивают женщины пуговицы на платье. Как опускается темная, теряющая форму ткань вниз к щиколоткам. Как переступает Рошель, выходя из тряпичной кучи, освобождается от светлой, неразличимого в полумгле цвета сорочки, и нагая идет к нему. Вот так и выглядит счастье. Воды набралось уже вполне достаточно даже и на двоих, и Макс, не отводя жадного взгляда от идущей к нему жены, закрыл кран.
Настала тишина. Он услышал гул пламени в горелке, плеск воды, когда Рошель перенесла длинную, изумительной красоты ногу через край ванны. Почувствовал ее ладони на своих плечах. Он думал, она сядет к нему на колени, так, чтобы он мог обнять ее, лаская полные груди, но Рошель решила по-своему, как поступала и во многих иных ситуациях. Она села на него верхом, оказавшись лицом к лицу, и сказала голосом, упавшим на целую октаву и опустившимся еще глубже в грудь.
«Ну и на какое безумие ты подписался на этот раз?»
«Ты же знаешь, в какие игры играют люди и каковы могут быть ставки».
«Не скажешь?»
«Не надо тебе», — помотал он головой и положил свои сильные ладони на ее тонкие плечи. «Пока живы, мы вместе, а помирать я пока не собираюсь и тебе не позволю». Персоналии. Белобородов Александр Георгиевич, 1891-1938, советский политический и партийный деятель, член РСДРП с 1907 года. С 30 августа 1923 года народный комиссар внутренних дел РСФСР. После смерти Ленина во внутрипартийной борьбе поддерживал Льва Троцкого, участник левой оппозиции. Зайдер, мейер, скончался в 1930 году. Начальник охраны Перегоновского сахарного завода в 1922-25 годах, получивший известность тем, что 6 августа 1925 года застрелил комкора Григория Котовского. По некоторым данным, Зайдер по кличке Майорчик был связан с одесскими бандитами и содержал публичный дом. По другой информации, до революции и сразу после нее он был налетчиком и близким другом Миши Япончика, адъютантом которого стал, когда японец сформировал в 1919 году полк. За убийство Котовского Зайдер был осужден на 10 лет, но вышел на свободу, не отсидев и трех. Освободившись в 1928 году, он работал сцепщиком на станции в Харькове, где и был убит в 1930-м, по-видимому, бойцами корпуса Котовского. Заковский Леонид Михайлович, Штубис, Генрих Эрнестович, 1894-1938. Деятель ВЧК ОГПУ НКВД, комиссар государственной безопасности первого ранга, член РСДРП с 1914 года, в описываемый период уполномоченный украинского ГПУ по Молдавии. Самуэли Тибор, 1890-1919. Венгерский политический деятель, один из основателей Венгерской коммунистической партии, первоначально носившей название партии коммунистов Венгрии. Тютюнник Юрий Юрко Осипович, 1891-1930, генерал Харунжи армии Украинской Народной Республики, УНР. Эйдеман Роберт Петрович, 1895-1937, советский военный деятель, комкор, 1935 год.